Уважаемые коллеги, доброе утро. В Москве 9:30. Мы продолжаем нашу работу по рамках проекта «Корпоративная среда». Настал декабрь, мы уже завершаем наш, так сказать, весь теоретический обзор. И сегодня мы, что называется, в резервном порядке обратили внимание на проблему приватизации унитарных предприятий. Вопрос связан с тем, что в Государственной Думе обсуждается законопроект и может выйти о тотальной приватизации оставшихся всех государственных и муниципальных предприятий. И мы должны с вами быть готовы к тому, что к появлению наших возможных клиентов акционерных обществ и новых хозяйственных обществ на рынке регистраторских услуг. Поэтому сегодня с нами Наталья Ивановна Федулова, директор Чебоксарского филиала, поделится всеми новеллами и своим опытом, богатым опытом по оказанию содействия приватизированным предприятиям и в приватизации предприятия. И мы будем с вами понимать, что то, что мы сегодня услышим, оно очень важно для, скажем так, для нас и для наших клиентов. Пожалуйста, Наталья Ивановна, вам слово.
Доброе всем утро, день. Итак, сегодня рассмотрим порядок приватизации унитарных предприятий и особенности эмиссии акций при преобразовании в акционерное общество ГУПа либо МУПа. Проект федерального закона о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации в части установления запрета на создание и осуществление деятельности унитарных предприятий подготовлен ФАС России в соответствии с Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации на 18-20 годы. Законопроектом предлагается установить запрет создания унитарных предприятий либо изменение видов их деятельности, за исключением случаев, когда это унитарное предприятие создается в целях обеспечения обороны и безопасности государства и предусмотрено федеральным законом, либо актом президента и правительства России. Законопроектом также предусматривается, что государственные и муниципальные унитарные предприятия, созданные до вступления в силу предлагаемых изменений, которых до сих пор много, и осуществляющие деятельность на товарных рынках, будут подлежать ликвидации либо реорганизации, в том числе в акционерное общество.
Слайд номер 2. Обращаю внимание, коллег.
Слайд номер 2. Большая часть унитарных предприятий работает в сферах с развитой конкуренцией. Значительное число таких предприятий работают в сферах теплоснабжения, водоснабжения, управления жилым фондом, торговли и так далее. ФАС России считает, и ими выявлены многочисленные факты ухода заказчиков от применения норм федерального закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг. То есть передает бюджетные средства в форме субсидий подведомственным унитарным предприятиям для закупки ими товаров, работ и услуг для нужд заказчиков, в том числе на конкурентных рынках. Участие унитарных предприятий в хозяйственной деятельности оказывает в связи с этим негативное влияние на конкуренцию на локальных рынках и влечет их в монополизацию. Соответствующие изменения предлагается внести в федеральные законы о государственных и муниципальных унитарных предприятиях, о защите конкуренции, о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Законопроектом предусматривается, что государственные и муниципальные унитарные предприятия, созданные до вступления в силу предлагаемых изменений, условиях конкуренции, за исключением случаев, если, как я уже говорила, унитарное предприятие создано целях обеспечения обороны и безопасности государства будут подлежать ликвидации или реорганизации по решению учредителя в срок до 1 января 2021 года. То есть вот сейчас предполагается, что с 1 января 2019 года закон вступит в силу, законопроект, то есть примут, и у нас будет 2 года для того, чтобы реорганизовать ГУПы или МУПы.
То есть 20-й и 21-й год, так получается?
19-й и 20-й, до 1 января 2021 года.
То есть вот наступающий 19-й год.
Да. То есть уже с 1 января 2019 года предполагается, что закон вступит в силу.
То есть надо сейчас, получается, вот-вот отслеживать в декабре и на новогодних праздниках.
Ну, я думаю, в декабре, конечно, они не успеют, мне кажется.
Ну, вот публикацию именно закона уже в окончательной редакции.
Думаю, да, что в начале 2019 года он будет опубликован в окончательной редакции и вступит в силу.
Да, то есть я обращаю внимание просто наших коллег по срокам, когда нам надо быть готовым и насколько в оперативном плане делать. И видите, на слайде номер 3, здесь уже вот Наталья Ивановна, она отслеживает, как я понимаю, ситуацию в своем регионе.
Ну, это у нас получается третий. А, ну да. У нас не очень много осталось МУПов и ГУПов, но для небольшой республики, маленького города, да, есть еще где поработать, так сказать.
А вы скажите, пожалуйста, вот МУПы, ГУПы, 25 муниципальных, 8 ГУПов зарегистрированы на территории Чувашской республики, а профиль их деятельности какой в основном?
Ну, в основном все-таки это последние из тех, вот кого участие в приватизации, кого я принимала, это БТИ
так.
И ритуальные услуги.
То есть это
что сфера, и это сфера услуг для граждан.
То есть кадастровые инженеры, скажем
да,
так.
Да.
Да, и ритуальные услуги. То есть кадастровые услуги – это высококонкурентный рынок, так же, как и ритуальные услуги – высококонкурентный рынок. Так, дальше, пожалуйста.
Значит, в случае, если до 1 января 2021 года не будет принято решение о ликвидации, либо реорганизации, то ликвидация будет осуществлена в судебном порядке по иску антимонопольного органа, то есть ФАСа. Так, и дальше, значит, слайд, это страничка 4, да?
Да.
Вплотную приступаем к тому, значит, что, собственно, происходит и кто принимает решение о приватизации. Регулируется это 178 федеральным законом от 21 декабря 2001 года о приватизации государственного и муниципального имущества. Если это МУП, вот из своей практики скажу, что у нас это принимается решение собрания депутатов, утверждается прогнозный план приватизации на будущий год. Если это федеральное имущество, прогнозный план приватизации федерального имущества утверждается правительством Российской Федерации на срок от 1 года до 3. Данным законом определяется, что есть приватизация. Под приватизацией государственного и муниципального имущества понимается возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности. Алло.
Да.
Меня слышно?
Да, все хорошо.
Находящегося
слышно.
В собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, собственных физических и или юридических лиц. Программа приватизации размещается на официальном сайте, портале органов власти. Приватизация муниципального имущества осуществляется органами местного самоуправления самостоятельно, в соответствии, соответственно, с законодательством. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия определяется в передаточном акте. Передаточный акт составляется на основе данных акта инвентаризации унитарного предприятия, аудиторского заключения, а также документов о земельных участках, предоставляемых в установленном порядке унитарному предприятию и о правах на них. В передаточном акте указываются все виды подлежащего приватизации имущества унитарного предприятия, включая здания, строения, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требований и долги. Передаточный акт включает сведения о земельных участках, подлежащих приватизации, в составе имущественного комплекса. Этот документ должен содержать также расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов унитарного предприятия, сведения о размере уставного капитала хозяйственного общества, создаваемого посредством преобразования, размер уставного капитала равен балансовой стоимости подлежащих приватизации активов унитарного предприятия. В случае создания акционерного общества посредством преобразования в передаточном акте наряду с этим указывается количество и номинальная стоимость акций. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов унитарного предприятия производится на основе данных промежуточного баланса, который готовится с учетом результатов проведения инвентаризации имущества на дату составления акта инвентаризации. Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов определяется как сумма стоимости чистых активов, исчисленных по данным промежуточного баланса и стоимости земельных участков, за вычетом балансовой стоимости объектов, не подлежащих приватизации.
Наталья Ивановна, извините, да, пожалуйста. Да. А вот чистые активы, они по какой методике рассчитываются? Вот в данном случае. По той, которая утверждена там еще ФКЦБ и так далее?
Там производится расчет балансовой стоимости. То есть вот по балансу, выверенному после того, как прошла инвентаризация, составляются имущество, которое подлежит приватизации и которое не подлежит приватизации. И, соответственно, чистые активы считаются по общим правилам, так же, как всегда они и считались.
То есть за вычетом имущества, не подлежащего приватизации?
Да, там берутся чистые активы, прибавляется стоимость земельных участков, вычитаются оттуда имущество, которое не подлежит приватизации. И вот это у нас будет равно, собственно, размеру уставного капитала хозяйственного общества, которое будет создаваться. Будь то акционерное общество или ООшка.
А по вашему опыту, какая ваша роль была вот при составлении передаточного акта вот такого?
Ну, я смотрела на обязательное присутствие в передаточном акте, как я уже еще и буду говорить, фраза о том, что создаваемое хозяйственное общество является правопреемником по всем обязательствам. Ну и, соответственно, сначала идет оценка того, то есть аудиторского заключения со всеми приложениями. Должна быть произведена инвентаризация всех балансовых счетов, в первую очередь. И необходимы документы на землю, если такая присутствует на балансе.
То есть получается, что вы, так сказать, свою нишу там нашли, а именно то, что касалось потом на выходе к ценным бумагам приходили.
Ну, собственно, да, поскольку у меня экономическое образование не есть, я так немножко смыслю в этом, так скажем. Вот. Поэтому, то есть, ко мне приносили документы, то есть изначально на этапе, когда само решение, как документ решения о реорганизации, еще не принято. Когда выходит документ первый на вот этапе, если это МУП, то у нас это администрации города готовится постановление. А, еще сначала до этого хотела сказать, что, соответственно, аудиторская проверка, она проводится по инициативе как раз органов управления имуществом, городским или муниципальным, который, собственно, выступает как собственник этого имущества. С этой целью, вот, значит, с целью составления аудиторского заключения заключается договор с аудиторской организацией в соответствии с федеральным законом 44 ФЗ, как раз вот о контрактной системе в сфере закупок товаров и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В общем, контракт заключен, аудиторская проверка прошла. Она не быстро, это все очень долго, нудно и протяжно, но, собственно, так и должно быть. И вот когда аудиторское заключение готово и, собственно, определено все имущество, которое может быть приватизировано, которое будет включаться в передаточный акт, и то имущество, которое не будет включаться в передаточный акт, на этом этапе, если это МУП, и вот у нас в городе администрация города готовит постановление об условиях приватизации соответствующего МУПа. То есть это приватизировать муниципальное унитарное предприятие путем преобразования в акционерное общество. Когда...
То есть получается, что мы должны отслеживать на уровне программы приватизации, то есть прогнозного плана.
Да, именно так, прогнозный план, да. И я думаю, что сейчас все это будет делаться вне плана, соответственно, в ускоренном ритме, но все равно это будет обязательно попадать на сайты органов госвласти в однозначном порядке. Там, по-моему, не помню, каким законом, по-моему, тоже 178 предусмотрено, что эти сведения в обязательном порядке выносятся вот в сеть интернет.
Ну вот смотрите, вы все больше вот о столице республики говорите. А если это другие муниципальные образования в республике, как с ними отследить, что там МУПы идут на реорганизацию?
А все, любое решение органа, которое вправе осуществлять вот это вот, принимать программу приватизации, оно попадает, да, оно попадает обязательно на сайты госструктур официальных.
Коллеги, а можно реплику с Алихарду маленькую?
Да, пожалуйста, Влад Филимонович.
Да, Дмитрий, я вот прямо сейчас онлайн пошел на сайт федеральной службы, который egriul.nalog.ru.
Так.
Выбрал регион свой 89. В наименовании организации указал одно только слово «унитарное». Ввел эту пикчу, нажал Enter, мне выдало культовую фразу. По заданным критериям поиска отобрано 251 юридическое лицо, показаны первые 200. Часть ликвидирована, часть реализована, часть жива. Просто находите, вы их всех видите. А дальше уже можно работать в два адреса. Первый адрес – это собственник, соответствующий муниципалитет. Второй – это директор. Может даже не сдать эту программу. Уважаемый, вот такой вот закон, такие последствия, мы готовы.
Так, Иван Филимонович, спасибо. Так, Наталья Ивановна, продолжаем.
Да, это хороший путь. Значит, так, слайд у нас... Какой уже запуталась? Где-то четвертый, пятый, наверное.
Четвертый мы уже прошли.
В общем, администрация принимает решение. К этому постановлению об условиях приватизации, оно так и называется, существует куча приложений обязательных. Первое приложение – это состав подлежащего приватизации имущественного комплекса, где подробно описывается имущество, числящееся на балансе МУПа. Земля, здания, сооружения, машины, оборудование. И все это указывается в стоимости в рублях и копейках. Второе приложение – перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса. Третье приложение – расчет балансовой стоимости приватизации активов муниципального унитарного предприятия, в котором как раз производится расчет чистых активов, стоимость земельных участков, объектов, не подлежащих приватизации. И в этом документе делается расчет величины уставного капитала, сдаваемого акционерным обществом. То есть, как я говорил, чистые активы плюс стоимость земельных участков минус имущество, не подлежащее приватизации, равно размеру уставного капитала акционерного общества.
А оно с копейками будет, размер уставного капитала, или округляется?
Оно округляется.
Понятно. Наталья Ивановна, понятно. Еще вопрос можно?
Да.
Представьтесь.
Самара Укол, Вячеслав. Скажите, пожалуйста, а при влечении оценщика предусмотрено на этом этапе сформирование?
Я не видела привлечения оценщика ни разу. Комиссия создается для инвентаризации счетов, и дальше работают аудиторы.
Но
а, по поводу оценки земли...
Запрещено же это?
Нет, конечно, не запрещено.
Это... Они могут оценить,
да,
по имуществу
нет реальному. Обязатель... Нет обязательной оценки, независимо от оценки.
Угу. Спасибо, дальше.
Значит, приложение четвертое. Это перечень обременения имущества, включенного в состав подлежащего приватизации. Здесь описываются договоры аренды, залога, обязательства по неизменению профиля объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения, обязательства содержать объекты социально-культурного назначения, гражданской обороны и сервитуты. Пятое приложение – это устав будущего хозяйственного общества, в нашем случае акционерного. И шестое приложение – сам, собственно, передаточный акт. Вот требования к передаточному акту установлены статьей 59 Гражданского кодекса, согласно которой указанный документ должен включать положение о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами. Вот эта фраза, она должна присутствовать в передаточном акте в обязательном порядке и без изменений желательно. В передаточный акт включается имущество в соответствии с приложениями, которые я озвучивала, 1, 3, 4. С передающей стороны передаточный акт подписывает председатель, вот то, что я видела, представитель администрации муниципального образования. С принимающей стороны подписывает директор акционерного общества. Постановлением определяется, кроме всего прочего, количественный и персональный состав совета директоров будущего акционерного общества. Количественный и персональный состав ревизионной комиссии. И назначается директор акционерного общества до первого общего собрания акционеров. Как правило, это тот же человек, который является руководителем унитарного предприятия. Следующий этап – это принятие решения единственного собственника и будущего единственного акционера.
За Истан или за
Истан? В городе Чебоксары это распоряжение городского комитета по управлению имуществом. Поскольку единственный собственник и будущий акционер муниципального образования, то есть город Чебоксары, в лице его структуры. Чтобы чье бы это имущество ни было, муниципальное или государственное, всегда выступает какая-то структура как собственник. Вот в городе у нас это городской комитет по управлению имуществом. Если это республика, то это Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской республики. Значит, текст распоряжения горкомитета, он дублирует текст постановления администрации, но является уже тем документом, от которого, от даты которого мы действуем дальше. То есть это решение организации ему по форме преобразования. Здесь в этом документе также устанавливается размер акционерного общества, уставного капитала акционерного общества, количество акций, их номинальная стоимость. Утверждается состав, опять же, имущества, перечень этого имущества, утверждается устав акционерного общества, утверждается передаточный акт, определяется количественный состав совета директоров, ревизионной комиссии, назначается директор. И от даты этого документа в течение 3 рабочих дней необходимо в письменной форме уведомить регистрирующий орган, то есть налоговую, о начале процедуры реорганизации по форме П-12003. Туда прикладывается копия решения о реорганизации. И оформляется, собственно, так же, как, по тем же требованиям, как любые документы, которые подаются вот в ЕГРУ.
Уважаемые коллеги, извините, Наталья Ивановна, я очень прошу, выключите микрофон и ведите прием клиентов, не мешайте ни клиентам, ни нам. В каком филиале ведется прием клиентов? Выключите, пожалуйста, микрофон. Ну зачем же так делать? Пожалуйста, Наталья Ивановна, продолжайте дальше.
Так. Значит, следующий у нас этап – это подготовка комплекта документов для подачи в регистрирующий орган ЦБ для регистрации и выпуска ценных бумаг. Поскольку решение о государственной регистрации выпуска подлежит регистрации, то есть регистрирующий орган принимает решение до государственной регистрации юридического лица. То есть сначала мы подаем документы для регистрации выпуска ценных бумаг и только потом регистрируем акционерное общество.
То есть это слайд номер 7?
Это слайд номер 7.
7. Так или нет?
Это слайд номер 10. Я тут немножко перепрыгнула, 10, но потом даже вернусь. Да, даже 10.
Даже 10.
Угу. Да. Дальше о комплектности тех документов, которые подаются для регистрации выпуска. Для регистрации выпуска это у меня тоже в каком-то слайде. Сейчас я вам скажу. Не скажу. Поищите, пожалуйста, в слайдах.
Для регистрации выпуска слайд номер 8.
Для регистрации выпуска, да, наверное.
Слайд номер 8.
Да, вот он. Слайд номер 8. Все документы, которые подаются для регистрации выпуска, подписывает единоличный исполнительный орган реорганизуемого юридического лица, и печать ставится МУПа или ГУПа. Хотя документы подаются уже, заявление на государственную регистрацию выпуска, оно пишется от имени акционерного общества. То есть МУП просит зарегистрировать выпуск открытого, ну, раньше это открытого, сейчас просто акционерного общества такого-то. Анкета эмитента. В соответствии с приложением 7, положение о 428П, это о стандартах эмиссии, к нему есть приложение, вот 7-е приложение, это форма анкеты эмитента, она подается, хоть она и в ней нет многих данных, поскольку акционерное общество как юридическое лицо еще не создано. Там, где это невозможно пополнять данные в этой анкете, там просто представляется, что данные на сегодняшний момент отсутствуют. Еще пропустила, забыла сказать, что документ, который называется «Решение о выпуске ценных бумаг», должен быть обязательно утвержден. Утверждается он тем же органом, который принимает решение о реорганизации унитарного предприятия в акционерное общество. Решение о выпуске подается по форме приложения номер 15 к стандартам эмиссии. Подается полный комплект аудиторского заключения со всеми приложениями. Мы просили аудиторов, чтобы они просто сразу несколько комплектов заключений выдавали, потому что копировать это все неудобно, потому что документ очень большой, там порядка 100 страниц, это аудиторское заключение с приложениями. Поэтому аудитор еще один экземпляр просто делал нам и подписали вот подлинник аудиторского заключения. Кроме всего, подаются учредительные документы МУПа в копиях, заверенных директором МУПа и заверенных печатью МУПа. Все это делается не бесплатно. Государственная пошлина составляет 35 тысяч рублей. Установлено это в налоговом кодексе во второй
Часть 2, да. Статья 33.33, подпункт 53.
Да, пункт 53. Там 35 тысяч рублей, это четкая конкретная сумма. Для регистрации в последующем отчета об итогах выпуска ценных бумаг тоже 35 тысяч надо будет заплатить. Комплект складывается платежным поручением. Опись о предоставляемых документах тоже делается по форме приложения номер 9 стандартом эмиссии. И на магнитный носитель мы записываем на диске, записывается анкета эмитента, и решение о выпуске и опись. В формате Word они принимают или RTF. Собственно, главное, чтобы открылся этот документ дальше в ЦБ. Вот. Это мы документы подали. Возможно, что где-то прошла какая-то опечатка или что-то регоргану не понравилось, тогда они вправе приостановить в течение срока рассмотрения документов и попросить, соответственно, внести изменения какие-то в документы, что-то исправить. И после того, как все будет исправлено и все регорган устроит, происходит регистрация выпуска ценных бумаг.
Секундочку, а вот на этом месте можно паузу? А скажите, да, пожалуйста, а новый регистратор когда появляется в документах? Новый регистратор когда появляется в документах о создании общества?
Мы когда подаем сведения в налоговую об акционерном обществе, для регистрации акционерного общества, лист сведений о регистраторе уже подается, что это новый регистратор.
А еще раньше? Кто его утвердил-то?
Новый регистратор?
Да.
Ну, в принципе, да. Он может быть утвержден там же, здесь же, в том же распоряжении.
Итак, там же, здесь же, в том же распоряжении, в каком?
В распоряжении, в решении, которое принимает горком имущество в данном случае у нас.
То есть, например, вот Рязанская область принимает решение о переводе приватизации ГУПа,
да,
в Рязанской,
да,
области, там, и там сразу прописывают новый,
да,
регистратор.
Да, и там сразу можно прописать новый регистратор, конечно. Там же, где они назначают совет директоров, состав совета, состав ревизионки, здесь же можно и регистратора сразу избрать. Просто у меня они почему-то там не избирали. Не помню почему.
Коллеги, а позвольте еще с Алихардом соединиться разок.
Давайте, две секунды.
Вот, две секунды, да. Почему не утверждают? Потому что антикоррупция. Они пишут регистратор, утвердить регистратора, но они не прописывают конкретно. Нам ссылаются на антикоррупцию. Сколько раз это было, они говорят, мы не можем сразу утвердить.
А, ну вот поэтому.
Проверки. Поэтому, да, на этапе налоговой инспекции, да, в ЕГРЮ вносится.
А как же здесь? Одно другому противоречит. То есть постановление...
Там, у них там есть формулировки, я сейчас не помню, я могу найти, что там было. Они там пишут, то ли директору поручить, заключить, что-то такое. Какая-то у них там есть фраза такая уже обкатанная, но нас ни разу не утверждали именно вот сходу.
Ну вот нас тоже в распоряжении не утверждали.
Мы надеемся, что в Рязанской области нас сразу утвердят.
Можно в Самаре еще реплику?
Да.
В Самаре таких проблем не возникает, то есть они руководствуются тем, что решением о создании общества должен быть утвержден регистратор, и мы, в общем, донесли это все, вот, и нормально утверждают нового регистратора.
Сразу вот. В решение о преобразовании общества.
Да, то есть мы до этого работаем с ним, то есть после первого же решения доносим им, что должно быть указано, в решении указано, никаких вопросов не возникало. Вот. И второй момент, анкету эмитента мы не подаем, вот, то есть, потому что она по стандартам эмиссии при данном выпуске не требуется.
Так, все. Так. И вот, Наталья Ивановна, пожалуйста, дальше.
Угу. Да.
Время у нас.
Так, на чем там мы остановились?
Мы на восьмом.
Значит, мы создали, да, мы создали акционерное общество благополучно, решение зарегистрировали и благополучно подали, значит, документ для регистрации акционерного общества.
Да, на 11-м слайде мы все подали. Так.
Да, уже не помню на каком, тут немножко вперемешку получилось. Так, значит, дальнейшие... как только зарегистрировано у нас акционерное общество, как юридическое лицо, осуществляется подписание передаточного акта и осуществляются юридические действия по государственной регистрации перехода прав собственности на объекты имущества, требующие регистрации, на недвижку. Подаются документы в Регпалату. Заключаем договор с новым регистратором и готовим документы для регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Выпуск. Дальше немножко о комплектности тех документов, которые подаются для регистрации выпуска туда же в ЦБ. Значит, это заявление на государственную регистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска. На данный момент у нас уже есть директор, есть печать красивая акционерного общества, новая. Все документы подписывает директор акционерного общества и ставит печать акционерного общества. Подается отчет.
Слайд номер 15.
Вот я его как раз ищу. Да,
слайд номер 15.
Отчет об итогах выпуска ценных бумаг. Приложение 22 к стандартам эмиссии. Утверждается документ отчет об итогах выпуска ценных бумаг должен быть утвержден. Утверждается он приказом директора правил акционерного общества, если не прописано в уставе что-то другое. Там возможно, что полномочия по утверждению таких документов, возможно, что вынесено в компетенцию совета директоров. Но, как правило, все-таки оно остается в компетенции директора акционерного общества, утверждается приказом. Значит, как я уже сказала, государственная пошлина составляет также 35 тысяч рублей, копию платежки прикладываем. Копии учредительных документов акционерного общества в простых копиях, заверенной печатью и подписью директора. Это свидетельство о регистрации юридического лица. Копия устава. В копии устава желательно снять страничку там, где печать налоговая ставит. Значит, и прикладывается, значит, постановление об условиях приватизации. Это вот самый первый документ, который у приватизации есть. У МУПа или ГУПа вот этот документ должен быть приложен обязательно. Опись также, соответственно, с приложением 9, и на магнитный носитель выкладываем текст отчета об итогах выпуска и опись документов. Подаем, регистрируем, документы получаем и подписываем с любым регистратором акт приема передачи документов, составляющих систему ведения реестра. Welcome. Мы закончили.
Мы закончили?
Да.
Так, итак, мы создали... И приняли список и все документы, составляющие систему ведения реестра.
Ну да, соответственно, мы эти документы, которые не учредительные документы, мы, как правило, их готовим. Директор приезжает, все подписывает. И... Но еще вот что хотела сказать, что, собственно, ведь приватизация на данном этапе не закончена. То есть здесь пока, тем не менее, имущество, то есть акции, они же 100% владеют все равно. Либо это госструктура в лице, там, Росимущество, допустим, да, либо это городской комитет по управлению имуществом. И окончание, то есть это первый такой этап приватизации, когда из МУПа реорганизовали в акционерное общество МУП. Но окончательная приватизация пройдет только тогда, когда акции будут проданы юридическому либо физическому лицу. То есть когда эти акции будут, не будут принадлежать структуре, госструктуре. А значит, пакет акций продается на соответствующем аукционе.
Итак, уважаемые коллеги, есть еще у кого что добавить по приватизации?
Да, да, хотелось бы добавить еще
Самару. Кто у нас, представьтесь еще раз.
Самара, Уколов Вячеслав.
Да.
что по статье 41 закона о приватизации плата за открытие счета и редактирование счета федеральных и муниципальных предприятий не взимается.
Еще раз.
А по закону, по 41 статье
закона... Счета какого?
А счета владельца.
А, в реестре акционеров?
Да, да, чтобы мы еще счета не выставляли им, потому что это, в общем-то, и бестолку, и бессмысленно.
Совершенно правильно. Я все передам Светлане Геннадьевне, чтобы на четверге вы эту тему еще раз проехали и посмотрели по этим всем акцентам. Я-то думал по расчетным счетам каким-то.
Нет, нет, только по счету владельца.
На сегодня мы завершаем разговор. Следующая наша встреча будет 12, соответственно, декабря. 12 декабря. А вот на следующую встречу мы выносим несколько необычный формат, а именно к 30 ноября все наши уважаемые коллеги все-таки сдали, и мы сверстали номер спецвыпуска журнала «Корпоративные отношения на этапах инвестиционного процесса». И вот авторы наших статей, авторы нашего сборника, они превратятся в спикеров на 12 число для того, чтобы поделиться эксклюзивно в нашем коллективе и с нашими эмитентами первоначально своими соображениями по поводу участия регистратора в инвестиционном процессе. Естественно, что открывать мы будем данное наше 12 числа заседание проблемой об увеличении уставного капитала на как способ привлечения инвестиций. Это самый распространенный, самый типовой. Это будет у нас на примере Рязанской области сделано директором Рязанского филиала. А все дальше это уже Иван Сергеевич сам персонально с каждым автором будет обсуждать при подготовке к 12 числу. Всего доброго вам. До свидания.